Соло, Фреда и Ори было пустой тратой денег. А так как клиента у нас не имелось, деньги Вулф тратил свои. Когда в 5 позвонил Сол, я вполне мог бы ему сказать, что на сегодня хватит. Я не утверждаю, что способен справиться одновременно с 5, даже если одному из них 75, а другая — женщина. Однако нервы могли бы ждать только у одного, а с одним-то я справился бы наверняка. Но когда позвонил Сол, я строго следовал инструкциям. И прощай, 60 баксов. Они не появились ни в 8:07, когда прозвенел звонок, и я открыл дверь, впустив Риту Сорл. Ни позже, когда я проводил ее в кабинет, представил Вулфу и устроил на спинке красного кожаного кресла ее белую шубку, вероятно, из норки. В пределах видимости был лишь Вулф. Тот факт, что она улыбнулась ему, и при этом ее длинные темные ресницы затрепетали, вовсе не означал, что в ней есть какой-то снобизм. Мне она улыбнулась в прихожей. «Я не привыкла», — начала она, — «ездить к мужчинам, когда за мной посылают. Это для меня вновь. Возможно, я потому и приехала. Люблю новые ощущения». «Мистер Гудвин сказал, вы хотите со мной что-то обсудить?»
«Хочу», — кивнул Вулф. «Кое-что личное, затрагивающее вашу жизнь. А так как обсуждение имеет смысл, если разговаривать честно и откровенно, беседовать мы будем с глазу на глаз. Ты не против, Арчи? Записывать ничего не нужно».
Я был против. Миссис Сорел, возможно, хотела бы...
«Нет. Пожалуйста, оставь нас».
Я ушел. Закрыл за собой дверь, повернул направо, открыл дверь в гостиную, вошел, закрыл за собой и эту дверь, и оглядел комнату. Все было в порядке. Ламонт Отис сидел возле окна в большом кресле, в том самом, в котором раньше сидела Энн Пейдж. Теперь она устроилась с одной стороны от него, с другой — Эдой. Справа от меня у стены расположился Джет. На диване напротив меня между Фредом Даркином и Ори Кеттером сидел Хайдекер. Сол Пензер стоял в центре комнаты. Все лица обратились ко мне, а Эдой хотел что-то сказать. Я сразу его прервал. «Если будете говорить, то ничего не услышите. А если вам это не нужно, то другим нужно. Поговорить можно и позже. Как вам сказал мистер Вулф, провод от динамика за диваном соединен с микрофоном в его кабинете, где он сейчас кое с кем беседует. Поскольку голос вы знаете, называть имя нет необходимости. Давай, Сол». Сол подошел сзади к дивану, щелкнул выключателем, и в гостиной раздался голос Вулфа.
«И объяснила, в чем дело, мистеру Гудвину, после чего он поднялся ко мне. Рассказала, как неделю назад, вечером в понедельник, она заметила вас в кабинке в дешевом ресторане, где вы тайно встречались с одним из партнеров компании. Как пришла к выводу, что он предал интересы одного из клиентов компании, поскольку ваш муж их клиент, как по причинам с ее точки зрения важным никому об этом не сообщила, и только вчера, ближе к вечеру, все же рассказала тому, с кем вы встречались, потребовала объяснений, но не получила их. Она отказалась назвать его имя, пока не поговорит со мной. А пришла она сюда, чтобы прибегнуть к моим услугам. Разумеется, мистер Гудвин сообщил об этом полиции».
«Миссис Сорел, она не сказала, кто это?»
Вулф. «Нет. Как я уже говорил, миссис Сорел, разговор наш должен быть честным и откровенным. Я не намерен делать вид, будто вы проговорились, а я ловлю вас на слове. В телефонном разговоре с мистером Гудвином вы сегодня признали, что в прошлый понедельник вечером встретились в ресторане с мужчиной, и это был Грегори Джетт. Но вы могли назвать его имя, чтобы просто нагнать туману, и при желании можете вообще отрицать, что звонили».
Джет устроил небольшой шум, попытавшись было встать, но шум не настолько громкий, чтобы заглушить голос, а я удержал его на месте, положив руку на его плечо. «Миссис Сорел, а если я не стану отрицать? Если повторю, что это был Грегори Джетт?»
Вулф. «Не советую. Если помимо тумана вы хотели потешить свою злость, вам придется сказать это еще раз. Это был не мистер Джет. Это был мистер Хайдекер.
Хайдекер не смог бы устроить шум, даже если бы захотел, так как с одного бока у него был Фред, а с другого — Ори. Единственный, кто в этот момент пошевелился, был Ламонт Отис, который стал задыхаться, и Энн Пейдж взяла его за руку. Миссис Сорел. Любопытно. Мистер Гудвин сказал, что разговор с вами будет любопытным, и он был прав. По-вашему, я сидела в кабинке с человеком, не зная, кто он такой? Что вы в самом деле, мистер Вулф?
Вулф. Нет, мадам. Уверяю, не выйдет. Поясню. Я позволил себе сделать допущение, что Берту Аарон убил кто-то из троих. Эддой, Хайдекер или Джет. Учитывая, что она успела сказать мистеру Гудвину, это больше, чем допущение. Скажем так, я сделал вывод. Однако 3 часа назад мне пришлось от него отказаться, когда я узнал, что в 17:45 у них было совещание в кабинете мистера Эдди, где присутствовали все трое. Мистер Гудвин оставил мисс Аарон в кабинете одну в 17:39. То, что все трое лгали, что все были в заговоре, крайне маловероятно, в том числе и потому, что другие сотрудники могли легко опровергнуть их ложь. Но если никто из них не мог ее убить, один из них мог, вольно или невольно, спровоцировать убийство. Из всех троих только мистер Хайдекер ушел примерно в то же время, что и мисс Аарон. По его словам, по личному делу. Но подтвердить его слова нечем. Я позволил себе предположить, что он проследил за мисс Аарон до этого дома, увидел, как она вошла, нашел телефонную будку, позвонил вам и предупредил, что ваша интрига вскоре будет раскрыта. И наверняка в отчаянии быстро вернулся к себе, опоздав на совещание на 15 минут.
Пришла очередь Эдея начать шевелиться. Что он и сделал? Он встал, подошел к дивану и уставился на Хайдекера. Мы с Солом были рядом, но ему явно не пришло в голову ничего лучше, кроме как пронзать предателя взглядом.
Вулф. Однако теперь это уже не предположение, а вывод. Я вряд ли от него откажусь. Мистер Хайдекер не считает, как не считаю я, не верит в то, что после разговора с ним вы явились сюда с намерением ее убить. Этого не могло быть, поскольку вы не знали, что застанете ее одну. Мистер Хайдекер считает, что вы лишь хотели в лучшем случае предотвратить раскрытие вашей тайны, в худшем — попытаться оставить все как есть. Вы позвонили сюда, она сняла трубку и согласилась вас выслушать. По мнению мистера Хайдекера, когда вы сюда вошли и поняли, что она одна и еще не встретилась со мной, вы, под влиянием неожиданного порыва, схватили пресс-папье и ударили. По его мнению, вы, увидев, как она упала без чувств, и заметив на этом столе галстук, под влиянием того же порыва, вы, миссис Сорел,
откуда вы знаете его мнение? Я должен был решить сам, следует ли мне вмешаться. Я получил указание действовать по своему усмотрению. Если бы реакция Хайдекера поставила под сомнение новую версию, я должен был войти в кабинет, прежде чем Вулф зайдет слишком далеко. Но реакции не было. Хайдекер сидел, подавшись вперед, упершись локтями в колени и закрыв руками лицо.
Вулф, хороший вопрос. Я не вижу его насквозь. Мне следовало бы сказать, что я знаю от него. Вам наверняка известно, мадам, что он не способен выдерживать такое напряжение. Разоблачение его предательства по отношению к компании положит конец его карьере. Но сокрытие информации об убийстве может стоить жизни. Вам наверняка известно, миссис Сорел,
если он сказал, что, по его мнению, я убил эту женщину, это ложь. Ее убил он. Он крыса и лжец. Вчера он звонил мне 2 раза. Сначала сказал, что нас видели в ресторане, предупредил. А еще через час сказал, что все уладил, за наш план можно не беспокоиться. Значит, это он ее убил. Когда Гудвин сказал по телефону, что кое-что произошло, я уже знала, что он струсит. Знала, что он начнет лгать. Крыса. Потому я и пришла. Признаю, что скрыла информацию об убийстве и знаю, что была неправа, но еще не поздно. Ведь еще не поздно. Вулф. Нет. Вы еще можете очистить совесть и спасти свою шкуру. Во сколько он позвонил во второй раз? Миссис Соррелл. Точно не знаю. Между 5 и 6. Примерно в 5:30. Вулф. В чем состоял ваш план, ради которого он это сделал? Миссис Соррелл. Он, конечно, и тут солгал. План был не наш, а его. Примерно 1 месяц назад он пришел ко мне и сказал, что может сообщить о моем муже некие сведения, которые помогут мне выиграть суд. Он хотел... Хайдекер вскинул голову и взвыл. «Ложь! Это не я пришел к ней, она пришла ко мне!» Что добавило мне знаний о человеческой природе. Он даже не пискнул, когда она обвинила его в убийстве. Эдди, который по-прежнему смотрел на него сверху вниз, сказал что-то, чего я не расслышал. «Миссис Соррелл, он хотел условиться, чтобы я заплатила за эти сведения $1 миллион. Но я не могла, потому что не знала, сколько отсужу. В конце концов, предложила заплатить 1/10 того, что получу. Это было в тот вечер в ресторане. Вулф. Он сообщил вам эти сведения? Миссис Соррелл. Нет, он хотел слишком много получить наперед. Разумеется, в этом и была сложность. Мы не могли подписать договор. Вулф. Разумеется. Но и подписанный договор не имеет большой ценности, если стороны не посмеют его предъявить. Полагаю, вы понимаете, миссис Соррелл, что очищение совести будет включать в себя ваше свидетельство в суде. Готовы ли вы дать показания под присягой? Миссис Соррелл. Видимо, придется. Я знала, что придется, когда решила приехать к вам. Вулф. Другим тоном, похожим на щелканье хлыста. «В таком случае вы глупы, мадам». И снова я должен был сам решать, нужно ли вмешаться. Весь смысл этого спектакля для 4 слушателей заключался в том, чтобы заставить Хайдекера признать вину при свидетелях. Если бы ему хватило выдержки щелкать хлыстом, было бы рискованно, но ни о какой выдержке не было речи. Хайдекер не написал признание, не расписался под ним, но его поведение говорило само за себя. Миссис Соррелл. «О нет, мистер Вулф, я не глупа». Вулф. «Глупы. Вас погубила бы даже одна деталь. После того, как вчера вы позвонили сюда и поговорили с мисс Аарон, вы поспешили приехать. Поскольку в это время вы не замышляли убийство, у вас не было причин осторожничать. Не знаю, есть ли у вас машина и шофер, но даже если есть, послать за машиной означало бы потерять время, а вам была дорога каждая минута. Прямой ветки метро от вас сюда нет. Ехать автобусом — один маршрут через центр, другой петляет слишком долго. Вы, конечно же, взяли такси. Это все-таки быстрее, чем идти пешком, несмотря на пробки. Вероятно, такси для вас вызвал швейцар. Но даже если не он, найти водителя несложно. Надо лишь позвонить мистеру Крэмеру, тому самому инспектору полиции, кто приходил сюда сегодня днем, и посоветовать разыскать таксиста, который вчера привез вас сюда из Черчилля. Собственно говоря, именно это я и собираюсь сделать. А этого достаточно. Энн Пейдж встала с места. Она явно не знала, что делать. Ей хотелось подойти к Грегори Джету, с которого она не сводила глаз, но не хотелось отходить от Ламонта Отиса. Тот сидел, сгорбившись, с опущенной головой и закрыв глаза. Хорошо, что Джет это заметил, подошел и обнял ее за плечи. С точки зрения романтических отношений, очень важно, что он вспомнил о личном в тот самый момент, когда его компания получила в челюсть. Вулф. Кроме того, я посоветую ему прислать сюда человека, который будет присматривать за вами, пока не найдут таксиста. Если вы спросите, почему я ему не звоню, почему сначала рассказал вам, мне придется признаться в слабости. Я наслаждаюсь чувством удовлетворения. 1-1. 25 часов назад в этой самой комнате
Вы подвергли меня самому жестокому унижению, какое я не испытывал много лет. Не скажу, чтобы это доставляло мне удовольствие, но, признаюсь, из динамика послышался шум. Какой-то вскрик или взвизг, возможно, миссис Соррелл. Какое-то шуршание, шебуршание, ворчание, кажется, Вулфа. Я бросился к смежной двери, распахнул, вбежал, но в двух шагах от стола Вулфа остановился, чтобы полюбоваться зрелищем, которого никогда не видел и, думаю, никогда не увижу. На коленях у Ниро Вулфа сидела молодая красавица, и он крепко ее к себе прижимал. Я обомлел.
«Арчи!» — заорал он. «Черт возьми, убери ее!»
Что я и сделал. Глава 9. Хотел бы я сказать, что Вулфу удалось хоть как-то повлиять.